다음 주에는 바로 바스테 카레리암 사이사니 라자스 와라이 타노 디샤일 무타마라 제주삼 무슨 시대 перевод 스티칸 как-то раз Махараджа Прахлада, возлюбленный слуга Верховной Личности Бога, вместе с несколькими приближенными отправился в странствие по миру, чтобы изучить природу праведников. На берегу Кавери у подножия горы Сахи он встретил великого святого. Этот святой лежал на земле, и тело было покрыто грязью и пылью, однако сам он достиг высочайшего духовного уровня. Текст 14. Но ни по действиям этого святого, ни по его внешности и речи, ни по признакам, указывающим на его положение в системе Варнашрамы, окружающие не могли определить, были они знакомы с этим человеком или нет. Сопровода комментирует. Жители местечка, расположенного на берегу Кавери, в долине горы Сахии, не могли понять, знали они этого святого прежде или он им не знаком. Где говорится «Вайшна вера крия мудра, егена муджа лучшая». Муджая. Вайшнав, достигший высокого духовного уровня, живет так, что другие не в силах понять, кто он и кем был раньше. Более того, встречаясь с вайшнавом, не следует выяснять, кем он был в прошлом. Махараджа Прахлада не стал спрашивать святого о прошлой жизни, вместо этого он тут же, поклонившись вожделенным почтением. То есть здесь описываются признаки этого человека, этого святого, которого Махараджа Прахлада нашел. Он искал эту высокую личность для общения. Потому что, мы знаем, это очень важно для духовного развития. Если человек ни разу не встречался в жизни со святыми, ему будет очень трудно прогрессировать в духовной жизни. Например. И Прахлада Махарадж предан высокого уровня. Поэтому он ищет очень возвышенную личность. Это трудно. Если человек не очень возвышенного уровня, это не так трудно. Можно обратиться ко многим-многим примерам, которые немного выше и как-то уже продвигаться. Поэтому люди чувствуют это вот в мире культуры, религии, что можно что-то полезное брать, они говорят. Жизнь много полезного, очень важного, и можем так прогрессировать. Но уже при этом более высокого уровня не найдет примера. Он будет чувствовать неудовлетворение, вот как многие преданные до прихода в Садхану Кришну столкнулись с этим. Были неудовлетворены, читали разные книги, получали образование, затем занимались философией. Нигде не могли ответов на свои вопросы найти. Приходя даже к религии, не находили ответов. Одна преданная из Москвы вспоминает, как она пришла, одна из церкви спросила батюшку, если Бог вечен, он какой, молодой или старый постоянно? Если он вечен состарившийся или он вечно молодой? Он говорит, мне кажется, он должен быть вечно молодым тогда. На что получил ответ, не мудрствуй, иди, кайся. То есть не было ответа у батюшки. То есть, ну что, спрашивай о том, что мы не знаем. Иди, кайся, иди, следуй практике. Но в этом случае ее это уже не удовлетворило, потому что был человек другого уровня, другого порядка, видите. И нужен был ответ. Так есть люди, которые не удовлетворяются этим материальным миром. Ни культурой, ни религией, ни философией, ничем. Не могут найти ответ. Но кто-то говорит, так много интересного. Так много возможностей для развития. Это вопрос уровня. И вот мы живем в мире относительных истин. Относительные истины. И любой человек в этом мире имеет понятие о добре и зле, о честности, о порядочности, о культуре, о религии, о Боге. Что-то есть. Но при этом все понимания при этом разные. Относительность. Значит, совершенно разные уровни есть понятия. Для кого? Для того, кто... То, что пища для одного я, для другого, говорится, относительность. Что-то может быть для какого-то человека очень полезно, для другого это не имеет уже значения, пользы в жизни, относительный уровень. И точно так же, поэтому материальный мир его трудно привести в гармонию, человеческое общество особенно, потому что все понятия, они относительны, и в соответствии с каждым человеком каждый поступает правильно, он чувствует, честно старается. Но при этом... Мы называем друг друга иногда мошенниками, видите? Неожиданно. Почему? Откуда берется такое понятие мошенник, если каждый человек перед собой, он считает себя честным? Попробуйте поговорить с людьми, они думают, что они вполне честно, порядочно поступают. Ну, бывает иногда, но в целом честные люди. Вот так я общаюсь с людьми, которые как-то добились какой-то стабильности в жизни, они говорят, все утверждают, что мы вполне честно, порядочно, нормально. Зачем нам какой-то еще прогресс, продвижение, улучшение? Мы уже на порядке, в принципе. Жизнь неплохая и так. И вот эта платформа относительности, мы видим, что уже в обществе Вайшнава вот эти принципы относительности не работают. Мы не можем здесь применить принцип относительной честности. Или относительной скромности. Или относительного смирения. Здесь требуется абсолютная платформа. То есть полная, немотивированная, чистая. Вот требования очень высокие. Чрезвычайно высокие для обычного человека. Поэтому иногда люди они боятся таких стандартов. Это для сумасшедших. Это вот фанатики какие-то, знаете, это чересчур уже. Такое предание, то до такой степени зачем что-то делать? Уже до такой степени смирения нет, это немыслимо. Это вообще, слышишь, пример Васудева даты, когда разогнились раны, появились черви, и черви выпадали из раны, и он поднимал эти черви и снова ложил обратно, потому что это их пища, он заботился о них. Ну, это уже слишком, простите, это, знаете, такие примеры приводите. Зачем же такие вещи делать людям? Человек должен иметь достоинство, почему же он хуже червя, что ли? Но вот приобнивается, он может так себя чувствовать, что хуже навозного червя. Поклонник на все слова. Всегда скажешь, что сами говорит об этом. Я хуже навозного червя, это навоз. Это не метафора, буквально так себя чувствует человек. При этом в его сердце живет Бог, тем не менее, и поэтому это источник великого смирения. Смотрите, я такой падший человек, Бог, он живет в моем сердце. Такая милость. Невозможно писать словами. Вот это источник, вот это смирение, значит, источником ценностей настоящих. Нужно оценить по-настоящему. Такой, воу, что такое этот мир, то есть сколько здесь ценностей, на абсолютной ценности, на абсолютном уровне. И когда преданные приходят в движение, мы называем это технический материал Кали-Юги. Мы же пришли из Кали-Юги, мы же пришли из Вайкунтхи, мы пришли с относительными ценностями сюда. И в чем наша заслуга? То, что мы ищем чини со святыми. То, о чем здесь пишется. Даже Прохлад Махараджи сказал чини со святыми. Хотя сам находился, он махаджан. 12 махаджанов вселенной существует, один махаджан, совершенно на одного преданного служения. Но суть в том, что преданный хочет общаться всегда, вечно, нитья, постоянно это общение имеет, саду санга. Но сильно страдает разлуки, если не общается с преданными. Потому что только в общении с преданными можно получить это представление о Боге, вечно освежающееся, обновляющееся. Преданный жаждет этих встреч, бесед, этих отношений, воспевания. Он стремится на эту абсолютную платформу, он хочет там утвердиться навечно, заниматься преданным служением, шраваном, киртаном, смараном, размышлять, говорить, слушать. И поэтому, как мы сказали, если преданный достаточно высокого уровня, у него будет проблема. Где найти общение? Ну, чтобы кто-то послушал о Боге. А Прохлад Махараджи, царь демонов. Кто там будет слушать о Боге? У него была проблема, видите, как же, с кем нужно делиться. Это то, что находится в сердце, это невозможно скрыть. Невозможно долго держать при себе. Об этом нужно говорить. Но кому говорить? Люди не понимают этих вещей. Они будут глумиться. Им нужно найти чистого преданного. Поэтому оно воскресит всю Вселенную, Прохлад Махарадж, в соответствии с своим уровнем положения. Мы не можем, конечно, странствовать по всей Вселенной, но Прохлад Махарадж может. И он находит, смотрите, человека, у которого растворена материальная природа, тонкое тело. Тонкое материальное тело. Глядя на него, невозможно было понять, кто он, чем он вообще занимался, была ли у него профессия или семья. Знаете, есть физиономисты, есть хироманты, есть астрологи, есть люди, очень опытные психологи, которые могут просто посмотреть на человека, понять, его деятельность, его природу, как бы, ну, национальность тоже можно понять. А тут пол можно понять. А тут вы смотрите, не можете даже понять. Пол, национальность. Потому что он не ведет себя в соответствии с этим, не действует таким образом. Я помню, как один из учеников Прабхупады, он впервые, когда вошел в комнату, где преподавал лекцию, он сразу сказал одну вещь, подумал одну вещь. Странная личность, ни мужчина, ни женщина. Конечно, видно, что это в мужском теле, голос мужской, но он не ведет себя ни как мужчина, ни как женщина. Нет пхавы от мужчины и женщины. Нет настроения этого. Но видно, что этим телом пользуется как-то иначе это существо. Он служит Кришне совершенно иначе. И вот он, Прохлад Махарадж, настолько проницателен, что он смотрит внимательно этого человека и видит. Вот что-то странное, вот святое интересное, смотрите. Вот просто бросив взгляд на него, невозможно понять, кто он. Похоже, что это одухотворенный полностью человек. Нет материальных позначений. Не то, что у нас какая-то концепция, я не это тело. Нет, она должна быть проявлена. Проявлена в действии, то есть в поступках, в речах, в мыслях, вот даже признаков тела может быть проявлена. И Прохлад Махарадж немедленно это замечает здесь. Он останавливается. И завязывается разговор. И прежде всего, видите, он выразил почтение. То есть человек трансцендентен. Сразу было видно, что он не связан с материальными обязанностями. Следующий стих. Возвышенный преданный Прохлада, Махарадж Прохлада, поклонился святому, который жил как питон. Не оказывал он подобающие почести. Выразив почтение, прикоснувшись головой к лотосным стопам этого святого, Махарадж Прохлада в надежде понять его, очень смиренно задал ему вопрос. Что он делает, чтобы завязать отношения со святым? Как это нужно делать? Вот вообще, как нужно познавать дух? Интересно, познают только свой собственный дух. В конце концов, чувствуют, что они есть Бог, Высший Дух. Потому что нет культуры почтения, предания, смирения, вопрошания. Нет, они спрашивают только для того, чтобы утвердиться в своем. Не для служения. Здесь же Прохлада Махарадж проявил качество преданного именно, предания. Коснуться головой стоп означает, что я твой ученик, буквальным образом. Касаться стоп может только ученик гуру. Этикет. Значит, что я признаю это. Вот я твой слуга, все. И теперь очень смиренно, поскольку ты слуга, я это уже проявил, показал. Поэтому я должен смиренно спросить, задать разумный вопрос, очень важный. Это важный вопрос для тебя. И вот что же он спрашивает? Насколько же это важный вопрос? В таком глубоком смирении и сильным желанием получить общение, Прохлада Махарадж спрашивает. Видя, что у этого святого довольно полное тело, Махараджа Прохлада сказал, то есть он был толстый при этом, о досточтимый, ты не прилагаешь никаких усилий ради своего пропитания. Однако выглядишь ты весьма упитанным, как материалист, привыкший потакать своим чувствам. Это сбило с толку. Я знаю, что если человек очень богат, и ему нечего делать, он непременно толстеет, поскольку он не занят никаким трудом и только ест да спит. То есть, смотрите, с таким великим смирением он просто спрашивает его, почему такой толстый? Суть его вопроса вот в этом пока. Но поскольку он задает этот вопрос Парамахансе, он имеет глубокий смысл, видите? Если мы пойдем просто к толстяку, этот вопрос не будет даже корректным задать такой вопрос. Слушай, ты что такой толстый? Лежишь здесь, как ты растолстел? Сколько ты получаешь? Где ты работаешь? Как ты еще питаешься? Ты ничего не делаешь, наверное, бездельник. Потому что только бездельники толстеют, едят да искать. И вот он то же самое говорит этому святому. Выразив почтение с глубоким смирением, такой вопрос его вот таков. Но поскольку вопрос относится к телу, состояние тела, но он имеет глубокий смысл, то есть образ жизни загадочный какой-то. Не должен такой человек растолстеть, вот что имеет в виду Прохлада Махарадж. Как же он живет, каким образом, это загадка. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, мне не нравилось, когда кто-то из учеников сильно полнел. Он очень тревожился, видя, как его располневшие ученики превращаются в тех, кто предается чувственным наслаждениям, хоги. Это Прохлада комментирует. Бхактисиддханта Сарасвати не любил, чтобы кто-то толстый учеников. Он сразу начинал беспокоиться. Помните ту историю, когда Прохлада уезжал из Америки? Там был Брахмананда с вами, он полный был такой. Это Малкришна был с вами ушедший несколько лет назад. И он дал наставление Тамал Кришна Госвами перед отъездом. Должен стать таким же, как Прохлада. И уехал. И через месяц Прохлада снова приехал в Америку. Все его встречают, и Прохлада с вами был тоже, а вот Тамал Кришна Госвами не было. А где Тамал Кришна с тобой Прохлада? Болеет. Что с ним? Он стал ездить 3 раза в день, и он заболел. Почему? Зачем? Он же саньяси. Ну вы же сказали, он быть таким, как Брахмананда. Вот он стал есть 3 раза в день и заболел. Я ему сказал, папа, иди как Брахмананда. Хоги. Говорит, если человек толстый, его можно назвать хоги. Ну, вайшнав. Хотя есть исключения, конечно, мы знаем. Я знаю такие исключения. Мой гуру Махарадж, например, исключение. Обоснованность этой тревоги подтверждается словами Махараджи Прохлады, которого удивило, что святой человек, ведущий образ жизни питона, Аджагара Бхити, так исполнил. Сейчас мы узнаем, что такое образ жизни питона. В обществе материалистов часто бывает, что бедный, исхудавший человек снова и снова пытается заработать денег, занимаясь торговлей или чем-то еще. Но когда у него эти деньги появляются, он начинает предаваться наслаждениям. А тот, кто потворствует своим чувством, неизбежно полнеет. Вот почему для человека, старшего на духовный путь, полнота не считается хорошим признаком. То есть вес тела, он также увеличивает определенное ложное же. вес тела. Просто вес тела. Есть люди, которые гордятся весом тела. Просто потому, что они такие вот большие. Я встречал таких людей. Далее. О, браман, совершенствуй постигший духовную науку. У тебя нет никаких обязанностей, и потом ты лежишь здесь. Нет у тебя и денег на наслаждение. Как же тогда твое тело могло располнеть? Если ты не считаешь мой вопрос дерзким, пожалуйста, объясни мне это. Вопрос на самом деле дерзким. То есть где ты берешь деньги, как ты питаешься, почему такой толстый, если ты святой? Но это искреннее желание Прохлад Махараджа утвердить дхарму. То есть он понимает, что если этот принцип сейчас объяснить, то люди поверят в духовную жизнь больше. Если, скажем, видите, эти святые, которые худые, это понятно. Но вот если толстые, оказывается, вполне упитанные, ведь удовлетворенные физически, как они утверждают потребности тела, не работая? Иногда так спрашивают с материалисты. А если вы не работаете, как вы живете? И вы даже не худые. Они то же самое спрашивают. Вы должны быть худыми очень. И бездомными, и несчастными. А вы счастливые и толстые. И поют, танцуете каждый день. Где вы вообще, как вы все это устраиваете? Целый день поют, танцуете и не работаете при этом. Толком. И Прабхупада говорил, ну приходите к нам, тоже будете петь, танцевать. Не будете работать. А кто же будет работать, они спрашивают, да вот я тот, кто не будет успевать, тот и будет работать. Это шутка. Ну так и получается, тот, кто не успевает, тот и работает, как осел. А тот, кто успевает, он много не работает, но ведь толстый. Вот это джагар увидеть называется. То есть мы этот принцип применяем на самом деле. Не так вот в буквальном смысле не лежим под деревом, но мы как-то и пользуемся этим принципом, видите? Не особенно даже. Мы даже забываем, что это. Преданные, которые с вами дают сознание лично, они вообще не заводятся ни о чем. И не худеют даже. Как правило, те, кто посвятился духовному развитию, да, мы это прочитали. Нет, прочитали. Как правило, те, кто посвятил себя духовному развитию, едят только раз в сутки. Либо днем, либо вечером. Завтра съешь сам, обед поделись с другом, а ужин? Отдай врагу. Но при этом же нет, ни друзей, ни врагов. При таком режиме питания, конечно же, не располнеешь. Вот почему Махараджа Прохлада крайне удивила, что этот мудрец, постигший духовную науку, был довольно-таки полным. Лица тех, кто действительно постиг свою духовную природу, обычно начинают сиять. Если человек достиг высот самосознания, следует считать, что у него тело брамана. Святой, от лица которого исходило сияние, лежал на земле, не работал. Но при этом был довольно толстым. А задачный Махараджа Прохлада решил обратиться к нему с вопросом. Ситуация даже комическая какая-то, как там пишет. Но вообще очень серьезная тема. Можно и смеяться, и плакать одновременно. Можно даже поделиться на части, кто-то может смеяться, кто-то плакать, переживать. Мы должны же эмоциональность воспринимать, чтобы реализовать. Не философски, тут можно посмеяться, пошутить, но и серьезно даже. Беседа очень серьезная. «О, почтенный, ты производишь впечатление образованного, разумного и сведущего во всем человека. Ты прекрасно умеешь говорить, приятные сердцу слова. Ты видишь, что в большинстве своем люди поглощены корыстной деятельностью, но сам лежишь здесь и ничего не делаешь». Откуда это знает Прохлад Махарадж? Он с ним первый раз говорит. Он еще не слышал его. Почему так прославляет его, может льстить ему? Но святцов нужно избегать, святые не делают этого. Святые всегда говорят правду. Это говорит о проницательности Прохлада Махараджа, но это просто по его умонастроению, по его состоянию. То есть представьте, теперь в каком настроении лежал этот человек под деревом, помню. Он сиял, он был в блаженстве, в таком состоянии. Он не страдал. Лежа под деревом, не имея ни работы, ни денег, ни дома. Видели таких людей? У них нет ни работы, ни денег, ни дома, лежит под деревом, при этом в полном блаженстве. Можно тебе получилось? Но нет, люди страдают, если ты смотрят под деревом. И поэтому обратился к нему с вопросом, в чем же причина этого блаженства, как же ты живешь? Ты видишь, что в большинстве своем люди поглощены корыстной деятельностью, но сам лежишь здесь и ничего не делаешь. Притча это известная. Лежит человек, ничего не делает. Под деревом тоже. Сюжет похожий. Ну, он просто лентяй. Это сидя, выкупалил с деревом, съест, а нет? Ну, достаточно. А рядом дорога, по которой ездит другой человек. Он с товаром туда, сюда, вот он тяжело трудится. И этот трудяга, он завидует, вот без денег. Так часто бывает. Чего ты тут не работаешь? Работать надо. А какую работу надо делать? Зачем? Да какую угодно. Ну посмотри вокруг ведь. Из чего угодно можно деньги сделать. Вот яблоки соберись, то дерево продай, и будут деньги. А потом что делать? Но потом на эти деньги купишь новый товар, продашь дороже, чтобы больше денег. А потом что? А потом еще больше денег. Еще больше. А потом построишь дом. А дальше женишься. У тебя будет хозяйство, дети будут. Ну а потом? Потом-то что? Потом ляжешь на диван и ничего не будешь делать. Ну так я уже сейчас ничего не делаю. Я уже достиг этой цели. И вот он говорит, Прохладнов говорит, что ты вот такой человек, который понимаешь это. Что это кармическая деятельность, корыстная деятельность не принесет покоя. По внешнему облику святого, в частности, по чертам его лица, Махараджа Прохлада определил, что это разумный, знающий человек. Хотя он все время лежит и ничего не делает. Именно поэтому он ему лежал, ничего не делал. Разумный. Прохладе, конечно же, стало интересно, почему этот человек оставил все дела. И тут Нарада рассказывает, то есть Нарада Увачи. Нарада Муни продолжал. Услышал вопрос Махараджи Прохлады. Царя, дайте. Святой был покорен потоком его нектарных речей. Интересно. В каком-то особом качестве здесь протекает. Нектарных речей. И потом с улыбкой стал отвечать на вопросы Махараджи Прохлады. В чем нектар? Вопросы не относились к телу на самом деле. Поэтому никакого ослабления совершенно не было. Вопросы относились к состоянию духа, к его настроению. К той причине, которая привела его к такому совершенству. То есть я не это тело, здесь, в этом сознании разговаривает. Поэтому никаких оскорблений здесь быть не может, и никто не обижает эти все блаженства. Осуждает полноту тела, заработок. Но вопрос, конечно же, философский. Святой Брама сказал, о лучший из асуров Махараджи Прохлада. Почитаемый всеми мудрыми и образованными людьми. Ты обладаешь духовным зрением, и потому тебе не составляет труда понять качество людей и увидеть этапы материального существования, а также последствия кармической деятельности и отказа от нее. Чистоприятные подобные Махараджи Прохлади способны читать сердце других людей благодаря ясному видению, обретенному им на пути преданного служения. Для такого преданного нетрудно сразу определить, с кем он имеет дело. Он Прохлада это здесь комментирует. Есть как бы пример, что сознание Кришны, духовная наука, вкладывает в человека абсолютное знание. И рекомендовано, говорится, что такой человек, который познал свою душу, он должен сравнивать все в этом мире с самим собой. И никогда не ошибется. Какой имеет трансцендентный эталон. С чем нужно все сравнить. И все становится ясным сразу. Не имея трансцендентного знания, запрещается сравнивать все с самим собой. Некультурно. Антидуховно. Однако, когда человек достигает духовного совершенства, должен сравнивать все со своей душой. Вот это эталон. И так же, как в Прабхупаде, ему задают вопрос, любой вопрос. Прабхупада почти не думает, все удивляются. Говорит ответ. Прабхупада, вот есть ягода, мы принесли. В Индии не растет такая ягода, можно ее есть? Вот, смотрите, она называется голубика. Растет на болотах, северная ягода. И что пропало? А что компьютер, или справочник, и знаете, растения. Есть такие книги растения, фигастинах. Ну, он просто взял ягоду, положил на язык. Сказал, можно? Все, определено, точно. Чувства чистые. Все очень просто. Просто можно послушать, сказать, истину. Вот, если слух чистый, сразу чистый. Разум не чист, нужна практика очищения, лечение необходимо, очищение необходимо, общение с чистыми такими людьми. Поэтому преданные, когда получают дхаву духовную, настроение, они не могут уже ошибиться. Все, что не услышат, они чувствуют, просто чувствуют. Нет, это не истина. А это истина. Дхава определяет все это. Вот это настроение любви к Богу определяет истинность. И здесь, поскольку Махараджа Прохлада великий, вот этот мистик, психолог, как бы он видит, человек в состоянии бхавы лежит. Мудрец, великий мудрец. А, Нарьяна, верховный Господь, исполнив всех совершенств, царит в твоем сердце, ибо ты чистый преданный. Он изгоняет оттуда любое невежество, так же, как солнце разгоняет тьму во вселенной. Человек жил абсолютно счастливый. Говорит, в твоем сердце Нарьяна, он просто подошел и ощущал это. Один трансцендент, другой трансцендент. Один утаматикари, другой утаматикари. Они сразу видели друг друга. Но уже другой из преданных не видит утаматикари, говорится, нужно встать на платформу. Утаматикари, чтобы увидеть это сияние. Слова Бхактия Кевалая указывает на то, что просто занимаясь преданным служением, можно обрести полное знание. Все знание принадлежит Кришне. Господь пребывает в сердце каждого, Ишвара Сарабута Нам Хридеша Джуна Тиштати. И когда он доволен преданным, то дает ему наставление изнутри. Только преданному Господь дает наставление, помогающее ему совершенствоваться в преданном служении. Вот он этот эталон. Вот этот бхава, вот эти отношения. Прабхупада говорит, мы не ученые, но Кришна ученый. Поэтому можно ответить на все вопросы. Кришна дает нам знание. Я, говорит, не ученый, а могу поспорить ученый. В чем будет ваш недостаток? Вот вы великие ученые. Но вы не можете сказать, что Кришна Бог, а я могу сказать, что Кришна Бог. Поэтому я лучше вас. Прабхупада говорит, я лучше вас. Вот я могу сказать, что Кришна источник всех материальных духовных миров, а вы не можете это сказать. Вот вы ученые, а вот такого сказать не можете, вы не знаете, кто источник всего. Ну а мне кажется, что это не Кришна, говорю, ученый. Тогда кто, скажите? Не знаю. Тогда примите Кришну, как вы не знаете. У вас другой выбор не остается. Если вы не знаете, примите Кришну, все. Мое утверждение выше, я лучше. Но я ведь не ученый, а Кришна дает нам знание, смотрите. Это вам есть. Все нужно сравнивать с самим собой, если мы чистые преданные. Можно сказать, мне не нравится, если мы чистые преданные, можно сказать, мне вот это не нравится. Но если мы не чистые преданные, мы не можем так сказать. Мы должны говорить, нет, Прабхупаде это не нравилось. Но если это не имеет никакого ложного, можно сказать, а мне это не нравится. И это будет истинно, если скажут, ну конечно, зачем это делать, если мне это не нравится. Прекратите все это делать, ему не нравится, видите. Так ученики говорят о гуру. Гуру не нравится, зачем вы это делаете? Ведь ему же не нравится. Вот и вся истина, очень просто. Если человек чист. Других, кто не является бхактами Господа, он оставляет, принимая во внимание то, как они относятся к нему. Слово бхактия кевалая описывает чистого преданного. Все начинает, Чакраварти Такур объясняет, что бхактия кевалая означает гьяна кармадья амишрая, без примеси кармической деятельности или умозрительной философствования. Просто укрывшись под синюю лотосный стоп Господа, преданный обретает совершенное знание и безошибочную проницательность. Следующий стих. Дорогой царь, хотя тебе самому все известно, ты задал несколько вопросов, и я постараюсь ответить на них, повторяя то, что услышал от учителей. Я не могу оставить вопросы без ответа, ибо человек, который желает очиститься, должен говорить именно с таким, как ты. Два сапога, пара, смотрите. Удачное сочетание, очень. Один задает вопрос с логим интересом, а другой говорит, это мой шанс очиститься, общаясь с такими людьми, как ты, что такие вопросы даже удивительные. Ни один не рискнул задать мне такой вопрос человеку. Потому что люди все предвзяты, они все стереотипны, они не могут пережить интересные концепции. Никто бы не мог спросить его, почему такой толстый. В чем духовная причина этого всего? Часто мы опираемся на мирской этикет и не можем хорошо общаться. Он говорит, я не это тело, нужно задать полезные духовные вопросы. Невзирая на какие-то материальные условия, обстоятельства. Все, что помогает им духовно прогрессировать, все хорошо. Святой не спешит разговаривать со всеми подряд, поэтому святые люди необщительны и молчаливы. Вот причина, почему же святой необщительный и молчаливый. Необщительный святой. Не спешит разговаривать с кем попало. Как правило, обыкновенные люди не нуждаются в советах. Правда? Давайте выйдем на улицу и дадим советы всем людям. Это самое плохое, что можно для них сделать, вы понимаете. Кто вы такие вообще? Что вы себя возомнили, даете советы окружающим? В шастре сказано, что святой не должен давать наставления человеку, который не готов их слушать. Хотя иногда движим глубоким состраданием. Хотя иногда движимый глубоким состраданием, святой все же обращается к обыкновенным людям, но поскольку Махараджа Прахлада не был обычным, заурядным человеком, то даже очень возвышенному мудрецу следовало ответить на любой его вопрос. То есть иногда говорится, все-таки святые обращаются к людям и сострадания. Что же они получают взамен? Один из мучителей Иисуса ударил его по щеке. Что-то Иисус сказал, ему не понравилось. Иисус ответил ему. Он сказал, почему ты бьешь меня? Слово не вмещается в тебя, поэтому ты бьешь меня. Но так проповедовать людям невежественным. Они не могут не понять, что вы говорите, и сильно разгневаться, испытать раздражение. Если я скажу, кто я, вы меня камнями забросаете, сказал суд ученика. Вы не сможете это понять. Поэтому знание – это опасная вещь. Если принять золотые стандарты и верить неправильно, мы разрушим все общество. Особенно семьи нужны разрушим людей. Если мы применим стандарты, неприменимые к этим условиям. Нужно знать, как применять еще путь к совершенству, важнее, чем самосовершенство. Мы часто говорим о самосовершенстве и оказываем давление друг на друга. Но это не так ценно, не так важно. Важнее указать путь к совершенству. Что только что мы знаем, что такое совершенство, мы не знаем, что такое путь к нему. Все равно, что мы никогда его не обретем, таким образом. Поэтому именно святые, мудрые святые могут найти путь к совершенству для обычных людей. Говорится, дать такой пример в соответствии с их положением, их обстоятельствами, как Прабхупада приехал в Америку и жил там с теми людьми, и там практиковал сознание Кришны. И там давал пример. Там и зародилось сознание Кришны, в Америке, на самом деле, не в Индии. Не в святой Дхарме. Вот это признак святого человека. Поэтому золотые стандарты вет нужно беречь. Иначе люди все отвергнут. Все высшие, потому что это будет причиной проблем, если мы применим сразу высокие стандарты, не учитывая место и обстоятельства. На любой вопрос. Вот почему святой Брахман нарушил свое молчание и стал отвечать Махараджи Прохладе. При этом, однако, он ничего не выдумывал. Слова «Ядха Шрутам» означают «Как я слышал от своих учителей». Он сразу стал опираться на преемственность. Все парампоры, если человек правильно задает вопрос, он получает на него правильный ответ. Интересное утверждение, пропагандирует. Если мы правильно задаем вопрос, мы можем получить правильный ответ. Если мы неправильно задаем вопрос, мы не получаем правильный ответ. Очень важно. Отвечая на вопрос, ни в коем случае не надо сочинять или выдумывать что-то. Нужно ссылаться на шастры и приводить точку зрения ведических писаний. Слова «Ядха Шрутам» указывают на ведическое знание. Веды называются «Шрути», потому что это знание получают, слушая авторитетных наставников. То есть, если не созрел вопрос правильно, часто они преданы неудовлетворены очень долгое время и не могут задать вопрос при этом. Почему? Они не зрелы еще, поэтому не могут сформулировать вопрос, поэтому ответ рано получать еще, не должны терпеть. То есть, развитие необходимо быть последовательным. Мы должны пережить этот трудный этап, пока вопрос не оформится. Почему нет вопроса правильного? Потому что есть скорбь, есть обида, есть что-то негативная эмоция какая-то, которая не дает сформулировать философский вопрос. Я просто говорю «плохо, плохо, плохо» или «кто-то плохой». На такие вопросы никто не ответит. Духовный человек на такие вопросы не отвечает. Почему тот плохой? Или почему не совершенен? Когда Кришна даст мне то, что я хочу? Нет, вопрос должен создать философски, правильно, и тогда означает, что человек уже последовательно развивается и готов получить ответ. Поэтому пока человек не сформулирует вопрос, давайте рано наставление. Это тоже один из примеров последовательного развития, поступательного развития. То есть неудовлетворенному человеку рано отвечать на вопрос. Скорбящему человеку. Он хотя бы должен сформулировать вопрос, тогда уже, возможно, какое-то общение цивилизованное. Веды называются шрути, потому что это знание получают, слушая авторитетных наставников. Утверждение вед называют шрути праманой. Отвечая на вопрос, человек должен цитировать шрути веды и другие ведические писания. Тогда в его словах будет истина. Значит, он просто что-то выдумывает. Следующее. Обуреваемый ненасытными материальными желаниями, я носился по волнам материальной природы, подвластно ее законам. Его борьбу за существование, занимаясь разнообразной деятельностью, то в одном теле, то в другом. Знаете, как человек широко мыслит, не видит об одной жизни, то в одном теле, то в другом. Он сразу с этого начинает, смотрите. Они не обсуждают, есть реинкарнация, нет реинкарнации, вечная душа, временная душа. Они совершенно другого уровня, парамахамсы. Это уже само собой разумеющееся, это уже видение открыто. Реинкарнация прямо перед нашими глазами. Любой человек это может видеть, что люди все рождаются и умирают. Постоянно. Прямо перед нашими глазами. Но они не могут понять. Рождается ли снова тот, кто умер? Именно та личность. Вот. Они не могут понять, он же умер. Мы же не знаем этого. Нет, мы знаем, потому что он родился. Есть причина рождения. Вот эта причина означает его прошлая жизнь. Как мы недавно беседовали с одной женщиной, которая искренне мусульманка. И мы спросили то же самое, что часто спрашиваем христиан, это философские. Если душа вечна, это признанный факт. Откуда она пришла в это тело, родилась? Ну, мы скажем, реинкарнация, прошлая жизнь, но у них нет реинкарнации, понятия, они это отрицают. Тогда откуда она пришла? Из того, что Бога не скажет. Откуда же еще? Она же вечная, она божественная, значит, царство Бога. Тогда почему, придя из царства Бога, мы все разные? За что Бог дает разное рождение? Тот рождается больным, рано умирает. Тот рождается не христианином вообще. Почему? Почему, если мы пришли все из царства Бога, почему все такие разные, по-разному наказаны сразу? В чем мы виноваты, если мы пришли из царства Бога? Мы же там не согрешили. Это же царство Бога, там нет греха. Они не знают, как это будет. Там нет ответа. Один священник сказал, вы логично рассуждаете, невозможно опровергнуть, но я не могу принять, потому что наше Писание это не описывается. Так честно сказал, я не могу принять, потому что наше Писание это не описывается. Но вы логично говорите, это невозможно опровергнуть. Как эта причина должна быть? Но я не приму ее. Я христианин.
Женщина-мусульманка.
Да-да, она тоже не знала ответ на этот вопрос. Но она согласилась, что реинкарнация есть. Это очень хорошая женщина-мусульманка, она мать преданных. Она же мать. Я повторял намаз 5 раз в день в течение многих лет. Это искренний человек. До тех пор, пока у живого существа, Прабхупада говорит, будет оставаться стремление исполнить свои материальные желания, оно будет вынуждено переселяться из одного тела в другое. Человек, иначе Гаурабхаджи Такур объясняет, что подобно соломинке, которая упала в реку и плывет, то и дело сталкивается с ветками и бревнами. Живое существо плавает по океану материального бытия, носясь по волнам материальных обстоятельств. Это называется борьбой за существование. Вот такая точка зрения описывается. Легко забыть, правда? Сразу легко. Только мы прочитаем комментарии, мы уже переключаемся с тем на другую. Очень редкие люди могут мыслить этими категориями постоянно. Жизнь руководствуется. Боже мой, да я в жизни, я столько жизни, столько родителей было, столько работ, столько семей, столько деятельности прошел уже. Редко, да? Редко человек именно руководствуется такими идеями, такими мыслями в своей деятельности. А вот интересно, какой же эффект, смотрите, такого мышления. Что человеку вообще не нужно беспокоиться о поддержании тела. Вообще не нужно заниматься никакой материальной деятельностью. И никаких проблем. Стих. В процессе эволюции, причина которой является кармическая деятельность. Эволюция. Причина эволюции, кармическая деятельность. Чтобы Дарвин сказал на этот счет. Причина эволюции, кармическая деятельность, Прабхупада говорит. Он тоже сказал, что причина того, что человек появился от обезьяны, в том, что обезьяна встала на задние ноги и освободились руки. Для работы. Это сделали человеком. Две руки образовались. Вот это называется человеком. Она сделала палку, подумала немного, сделала копье, потом еще немножко подумала, взяла другую палку, согнула ее, сделала лук, потом напряглась еще получше, сделала пушку.
Атомную
бомбу, да, позже. Та же самая обезьяна, кстати говоря. Измышление же обезьяны, если у нас есть. Насчет атомной бомбы. В процессе эволюции, причиной которой является кармическая деятельность, основанная на предосудительном стремлении к материальным чувственным удовольствиям, знаете, его стих прямой, на предосудительном стремлении к материальным чувственным удовольствиям я получил человеческое тело. Это дело способно привести живое существо на райские планеты к освобождению в низшие виды жизни или к новому рождению человека, куда угодно. Я ведь проходил все эти этапы эволюции, причина которой была моя кармическая деятельность, желание наслаждать свои чувства, это предусудительные вещи, я страдал от этих мест, я не был совершенным. Но теперь я стал человеком в какой-то момент, и я мог пойти куда угодно, у меня есть свобода выбора. Большой комментарий, мы его пропустим, мы будем читать стихи дальше, тему. В человеческом обществе мужчина и женщина вступают в брак, чтобы наслаждаться плотскими удовольствиями. Но как, показывает опыт, это не приносит им счастья. 5 лет назад это уже было. Давайте выпьем за счастье в новом 2005 году. Потому что уже 2004 года мы не были счастливы. Но в 2005 обязательно будем счастливы. Нужно просто напиться больше. Больше выпить. Так. Да, новые виды вина, и шампанское новогоднее, вот большая бутылка такая была, с нами огромная, 1 000 000 рублей. Купили? Не выпили? Новый год, как же, на счастье? Говорит, а о мужчине и женщине. Видя, что материалистическая деятельность приносит вовсе не те плоды, которые мы ждем, я перестал ее внимать. Каково решение? О, решим остановить. Проводит в этом сумасшествие. Они видят, что эта деятельность приносит несчастье, но не прекращают изменять. Что вы делаете, раз говорите? Вы же так умрете. Помните Фрейд? Зачем вы курите сигары? Смотрите, у вас рак во рту. Вырезал. Не курите. Хорошо, он испугался, конечно, не надо. Так. Но настолько сильно привычка, что снова закурил сигару. Но не выпускал сигару изо рта никогда, Фрейд. Он сигару не вродил, сигару умер. Снова рак. Снова рак пришел. Зачем вы курите? Снова рак у вас. Я больше не буду, доктор. Снова вырезал. И снова стал курить. Всю полсыта вырезали. Он так не смог бросить курить. Вот это сумасшедший попадает. Они видят, что вот эта деятельность, которой они занимаются, уже приводит к страданиям. В Москве, смотрите, чтобы прийти вот в это место, сколько нужно преодолеть препятствий и пробок. Скоро будут по воздуху летать, что уже невозможно. Ясно, что это приносит все больше и больше неудобства на самом деле. Для города в целом, как бы, для вот такие обстоятельства, где лежат в стрессе, вот такие вот в погоне, в таком вот, вот радости, знаете, вот. Очень сложно как-то объединиться на духовной почве, правда? Даже при этом. Трудно, что жизнь, страсти разбрасывает их туда-сюда, очень жестоко, сурово обращается при этом. Но этот человек говорит, видя, что материалистическая деятельность приносит вовсе не те плоды, которые мы ждем, я перестал ее заниматься. Решимость называется. Что такое решимость? Означает, что мы берем и не делаем. Или берем и делаем. Все. Это решимость. Но решимость бывает в гуне неверности, в гуне страсти, в гуне добродетели. В гуне добродетели человек может принять решение, скажем, повторять мантру, слушать какие-то принципы, но следует практике. И просто делает это. Все. Вот это и есть решимость. Решил и делает. Делайте. Ничего сложного, просто делать. Бери и делай. Но если решимость невежества, что это такое? Это означает, что я очень решительно оставаться на своем уровне. У меня был друг, когда мы учились в художественном училище. Хороший друг. Но лентяй, Камагуна. Он спал утром. И он уже в течение нескольких месяцев просыпал занятия. А просто стал его отчисление. Он смолился, помоги. Зайди в мой комнату, разбуди меня. И пойдем вместе на занятия. Ну, с удовольствием, нет проблем. Я пришел к нему рано утром, он спит. Я говорю, вставай, ты просил, я тебя кружу. Да, спасибо. Я не сплю, глаза совершенно ясно. Я ушел на занятие, перехожу в занятие, он спит. Мрачно, сразу начинает курить, потому что он, конечно, проспал очередной раз, и его точно очистят теперь в училище. И он сказал, ну теперь завтра, пожалуйста, сбрось мне с кровати. Вот пока я не встану на ноги, пожалуйста, сделай это. Должен по ним гонять, иначе мне вынимать включились. Конечно, с удовольствием. И на утро я пришел, говорю, вставай. Все, я проснулся, можешь идти, я выгляжу, не сплю. Я знаю, вставай, давай, на ноги, вставай. Ну что ты пристал ко мне? Ты же что я не сплю? Я его сбросил на пол, он встал, ударил мне подушкой несколько раз. А отругал и вынул из комнаты. Снова лег, решительно надевал на кровати и уходил с одеялом. Ну это решимость. Это решимость. Он решил, он делает все. Вот так же надо быть решительно в духовной жизни. Вот и все. Это очень просто проходит. Точно так же. Другого способа нет. Но вот это нужно поверить в Кришну. Больше ничего. Тоже большой комментарий, Прабхупады, цены такие важные стихи, но мы все же пойдем дальше. Подлинная жизнь любого живого существа исполнена духовного счастья. Подлинная жизнь любого живого существа исполнена духовного счастья, которое является настоящим счастьем. Обрести его можно только полностью прекратив материалистическую деятельность. Полностью прекратить материалистическую деятельность, вот что говорят трансценденталисты. То, что как раз больше всего боятся материалисты, прекратить материалистическую деятельность. Это самое страшное. Стать инвалидом, что ли? Если, конечно, у меня грузовик переехал, то понятно, я прекращу всякую деятельность. Я согласен. Только в этом случае. Но если здоровый, красивый человек, и не будете прекратить материалистическую деятельность. Материальное чувство удовольствия не более, чем игра воображения. Обдумав все это, я полностью отказался от материальной деятельности и просто лежу здесь. Похоже, что очень глубоко обдумал это. Есть такое наставление, что преданный должен глубоко обдумать то, что он получил духовную. Помните, это Кришна говорит Арджуне в конце Бхагавад-гиты, очень важный момент, который кажется несущественным в первый взгляд. Я дал тебе эту науку, теперь обдумай ее хорошо, он сказал, и прими решение. Еще процесс осмысления очень важен. Например, когда мы готовимся к лекциям, мы начинаем глубоко задумываться над этим делом. Это очень-очень важно. И пишем статью, за нами пишем. То же самое. Нужно каждую фразу сделать совершенной. Большая ответственность. И написать книгу. То же самое. Это глубокие размышления нужны. И в это время приходит это с Мараном глубокая реализация. Начинаете просто видеть за закон. То есть со временем Крупа говорит, все преданные будут писать книги большинство. Когда они придут. Опыт большой, к старости, они будут писать книги о духовной жизни. Очень важно считать. Это глубоко обдумывать. А вдумав все это, я полностью отказался от материальной деятельности и просто лежу здесь. Таким образом, обусловленная душа, обитающая в теле, забывает о своих подлинных интересах из-за того, что отождествляет себя с телом. Поскольку тело материально, такая душа невольно тянется к различным объектам материального мира, а это вынуждает ее страдать от мук материального бытия. Подобно тому, как глупый олень, не видя воду, заросшим травой колодцы, идет, ищет ее в другом месте, живое существо, покрытое материальным телом, не видит счастья внутри себя и ищет его в материальном мире. Счастье в самом же он существует, а он ищет его в материальном мире. Глупый олень, приманка, он видит внешние какие-то объекты чувств, вот эту ловушку. Извините, сколько времени? 7 часов? Может, перед вопросом? Здесь становится. Будет вопрос, пожалуйста.
Каким образом, почему так получается, что душа ныне не ведает то, что с ней происходило раньше, в земной жизни, воплощение?
Почему не помнит прошлое воплощение, предыдущее воплощение? В этом нет необходимости, потому что пользы нет. Потому что пока человек обусловлен, его прошлая память будет возбуждать ум слишком сильно. Достаточно впечатления от одной жизни, даже их трудно пережить, бывает. Носить все это, груз впечатлений очень сложно. Потому что в большинстве случаев люди слышат ее, накапливается как бы, настроение очень тяжелое. Требуется развоплощение, какое-то очищение и воплощение снова. Как бы на новом месте. Нет памяти живого существа, может какую-то ананду испытывать, какой-то заряд, какую-то способность жить вообще в этом мире. Невозможно без этой веры, без этой ананды, без каких-то дополнительных сил, энергии. Вот. Он снова получает новое тело, новый энтузиазм, новая попытка. Память сильно омрачит нашу жизнь. Почему дети счастливы, говорится, у них нет прошлого? Вот только по этой причине.
Ребенок с грузом старика. Да?
Представьте, что это такое. Угрюмый, мрачный. Помню все свои болезни, смерть, все грехи в прошлом. Буквально образом. Не милость Кришны. Но освобожденная душа – это полезно для освобожденной души. Естественно, он может видеть это. Прямо или косвенно. Разум такой.
Я ощущаю.
Еще вопросы?
Не связано ли это? Не связано ли это вопрос? Не связано ли это ли то, что если память дать, не связано ли это ли то, что она может обратно приспосабливаться к более изощренной, скажем, отношении
данной памяти? Как бы опыт?
Да.
А означает, что это не истинный опыт жизни. Бхагаватам говорит, что можно прожить, накапливая отрицательный опыт жизни, и это не принесет никакого блага и развития. А нужен положительный опыт именно накопить, духовный. Одно мгновение сознания Кришны уже открывает человеку возможность жить на другом уровне. Но ведь миллионы жизней тела и дерева не прибавят ничего ценного. То есть страдания не дают подлинного опыта на самом деле. Настоящий опыт человек не получает мудрости, только просто страдает. Просто он может признать, что есть страдания. В этом тоже шаг есть какой-то. Это же не та мудрость, которая дается Бхагаватам. Истинная мудрость — это ананда, счастье. Состояние счастья нужно постичь, истинное.
Говорится, а что причина забвения — это смерть тела? Или
богатство? Причина забвения?
Да, вопрос о жизни.
Да, причина забвения — смена тела.
Он не меняет тело, не ходит своими насильниками, поэтому знает то, что настоящее вещи. Животных, которые не имеют, а тело называют.
Она забывает, если себя отождествляет с телом. Да. Если не отождествляет, он может
помнить. Потому что даже не ездил.
Как твоя информация не представляла в новостях. Он здесь говорил, в Краснодаре женщина живет, знает 200 языков мира. Вспомнила 200 жизней прошлых. И говорит на 300 языках. Это факт. Вот.
Ну, общем, а где 800 языков?
800
языков.
У нас есть сюда все лучшее. Это не просто да, конечно. Да, то есть ученые думают, что это какая-то генетическая память, но то, что они объясняют. Сама она говорит, я помню, когда я 200 жизней прошу. Вспомнила. Ее другая учительница на уроке английского языка. Она упала в обморок от шока. Когда я очнулась, заговорила на классическом английском языке. Даже учительница не могла сразу догадаться, что это английский язык. Классический английский язык. Старый английский язык. И дальше больше там все эти мумба-юмба, все знают, санскрит, арабский, в совершенстве, просто спонтанно. А работают продавщицы в магазине. Вот один из примеров таких. Человек может помнить. Или иногда вспоминает. И похожие языки не нужно видеть. Она продает что-то в магазине, все. Говорит только по-русски, на местном говорит. Так что этот опыт жизни, он не нужен, видите.
Вот этот пример, который мы читали сегодня, это общение святых, то есть похоже один человек, люди приблизительно одного уровня, а мы можем сталкиваться с таким образом, что мы, хотя имеем возможность, допустим, иногда общаться с уровнем высокого уровня, но мы, поскольку уровень у нас слишком разный, можем испытывать какой-то дискомфорт, неудобство, и вот как с этим быть?
Еще раз повторите, почему дискомфорт?
Ну, просто, видимо, слишком разный уровень, то есть как-то, может быть, не хватает возможности осознать то, что мы получаем, не хватает возможности понять величие этой личности, и как бы не получается получить полный эффект от этого общения.
Наверное, не получается сразу это сделать. Yeah. Но вот процесс нужен. Запасы терпения нужны. Нам нужен именно важный для нас процесс, практика. Сам результат служит просто для нас, для разума нужен. Чтобы мы знали конечную цель. Это для разума очень важно, чтобы мы не переставали прилагать усилия. Чтобы разум был сильным очень, чтобы была высокая цель. Пока есть высокая цель, разум будет сильным. Вера в это. А сам процесс, он важнее всего. Нужно потерпеть это дело. Процесс нас поднимет. Практика.
Вопрос относительно бессмысленности материальной деятельности для осознавшей себя души. А вот нельзя ли поподробнее для обусловленной души, как бы преданной, не находящейся на таком уровне, где вот эта тонкая грань между необходимостью пахать и бессмысленностью этого?
Просто нужно знать, ради чего мы это делаем, это все. Материст, он не сможет это объяснить. Скажет, для детей, может быть, он скажет. Ну а дети тоже столкнутся с такой же проблемой, они для чего будут жить? Для своих детей. И они эту проблему просто прикладывают, но не решают. Не сможет это объяснить. Какой же высший смысл его деятельности? Поэтому называется ослиный труд. Ослиный значит тупой. Труд сам по себе не критикуется. Критикуется тупость. Потеря смысла жизни, высшей цели. Но при этом он работает тяжело, поддерживает семью и другие вещи, но он знает, зачем это делает. Знание действует. Его деятельность становится ягей постепенно, больше, больше и больше. Это и есть самая ценность Бога. Это приводит себя к Богу. Иногда, если мы читаем «Ослиный труд», но нельзя делать вывод, что они должны вообще работать. Что работают только ослы. Нет, нужно тяжело трудиться для Кришны. Все наши семейные обязанности, профессиональные, для Кришны, уже все. Вот все искусство вот этой связи. При всех обстоятельствах будь йогом, говорит Кришна Арджуна. При всех обстоятельствах будь йогом. делай все для меня, что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагала. Особенно важна пища. Все же мы едим. Для всех это доступно, заниматься йогой питанием. Уже это нас делает осмысленными существами, разумными существами. Просад, он дает тонкие ткани, способность мыслить, осознать абсолютно истину, разум. И уже не трудно будет деятельность как-то связывать с Богом, с миссией, с гуру, с преданными, находить такие возможности, проявляя свою личную инициативу при этом, бескорыстно. То есть такая деятельность прославляется. В этой атмосфере должны жить семьи, дети, общение, в этой такой атмосфере, среди яги. Что мы хотим что-то хорошее все делать, все хотят. Не требуют чего-то нет. Счастье на этом просто отдают, посвящаем. Это и есть честь человека. Его величие.
Каждый следует моим путем. И вот, ну, обсуждаешь, да, вот этот момент, вы сказали, что очень важен, ну, как бы, именно идти, ну, как бы, вот чтобы этот путь к совершенству, ну мы знали, вот, как мы, ну, именно, как идти. Так вот, именно вопросом в том, вот как им идти, вот чтобы этот путь был в правильном сознании, да, и именно какой.
В сознании Кришны?
Да.
Правильное сознание, пройти этот путь?
Да, вот этот его фраза, что каждый следует моим путем, как вот это вот.
Как понять в этот момент, как, что каждый себе путем Кришны? Все пути определены уже свыше, имеется в виду. Все пути от Бога идут. Все, что хочет делать человек может даже найти обстоятельства и условия возможности. Уже путь такой существует. Путь чувства наслаждения существует. Также. Путь гьяны существует.
Путь
йоги. Да, то есть все потребности людей уже предусмотрены. Такие пути уже существуют. Мы должны просто выбрать. Все пути даны мной, как Кришна говорит. Не то, что мы прокладываем что-то новое, знаете, в этом мире, новую философию, новую формацию, что ничего нового не существует, все же дано.
И где Прабхупада, он описывает вот этот, что в человеческом теле, вот как бы, ну вот есть вот эта свобода выбора, да, и это и имеется в виду вот эти пути, да?
Бог дает нам много возможностей для счастья. Даже в этом мире. Много. Но когда человек использует все эти возможности, одно за другим, одно за другим, начинает понимать, что самый лучший выбор его сам Бог. А не эти возможности, которые дает нам в этом мире. Он выбирает Бога. Но Кришна говорит, я даю эти пути, я выше всех этих вещей. Если ты просто обратишь внимание на меня, то ты станешь совершенным. Но пройдя любым этим путем, ты не достигнешь счастья. Потому что цель этого должен быть я источник этих путей. Должен прийти ко мне, на самом деле. Можно активнее на вопросы? Даже Москва все-таки. Да? Вы правильно поняли пример. Это правильно поняли. Есть такая решимость. И вы спросите, как? Как преодолеть такую решимость?
Ну, как правильно настроиться?
как правильно настроиться на решимость. Ну, вера. Вера, что процесс сознания к личности делает меня полностью счастливым. Вот такая вера закона. Не семейная жизнь, не материальная работа, не успех. Нет. Они могут быть, но иногда их нет просто. Нет. Должности, работы, какое-то положение в обществе нет, семьи нормальной, как бы нет, нормальных даже условий жить. Иногда их может и не быть, ходи его. Очень много таких примеров. Тогда нужна вера, что просто со мной пишется, придет мне счастье больше. Вот, вот эта вера может быть. Это великая вещь, вера. Благодаря вере можем вытерпеть все, что угодно. Выдержите, да.
Пожалуйста, назовите решимость гуни страсти.
Решимость гуни страсти стимулируется объектами чувств, плодами деятельности. Почему люди так тяжело работают, с большим энтузиазмом. Потом, смотрите, упрямый как осел, не заставит ничего делать. С другой стороны, пообещай ему денег, он будет копать всю ночь. Вот это решимость гуни страсти. Показывают сумму, назначают и говорят, что он ничего человеку. Все. Вот он упрямый, непокорный, смотрите. Легко. Пробудить решимость.
А благости тогда какая решимость, если с этим примером?
Благость это аскеза. Когда человек радуется, принять аскезу, радуется аскезами. Я помню, как Ягью в свое время хотели, угрожали милиции, когда поймали ее на улице. Да мы тебя в тюрьму посадили, он говорит, очень хорошо аскез будет. Я решимость буду любовь. Гуна благость — это постоянная аскеза. Это признак гуна благости, постоянная аскеза. Поэтому должны в аскезе надо делать человека твердым и счастливым. Долг, верность, чистота, честность, принципиальность, как бы, знание, религиозность. Это трудно в этом мире понести все эти качества, правда, вот, ежедневно сталкиваясь с действительностью. Легче с волками жить по-волчьи выть, такой принцип больше работает. Но попробуем пронести вот эти все качества, это аскеза, это трудно будет все. Жизнь этих святых вся связана, вот такие примеры. Но они очень счастливы, привыкают к аскезе, к эту решимость используют добровольно, они становятся очень счастливыми людьми. Подлинное счастье. Нельзя быть счастливым, просто скрывая все свои грехи в прошлом. Показывая какую-то свою внешность, успех какое-то время, количество денег, машину. И скрывая, каким способом все это достигнуто. Невозможно обрести счастье такое. Потому что есть еще совесть, еще есть душа в сердце. Становится мукой этой жизни. Двуличие, люди страдают сильно от этого. Она аскеза нужна, она очень очищает. Оставаться при всех обстоятельствах в благости. Это великая аскеза. Люди спускаются до мошенничества просто на том основании, что у них не хватает денег. Майя приколывается. Все нищие люди становятся мошенниками. Богатые лучше. На самом деле. В этом смысле слова. Можно потерять материальные престижи или какие-то вот материальные достояния, но нельзя терять никогда добродетель. Человек гибнет тогда полностью, как личность. Деградирует.
Скажите, пожалуйста, какова природа чувства вины?
Чувство вины.
И вот, чувство
вины. Если человек чувствует вину, способен чувствовать вину за свои поступки, правильно это оценивать, это признак того, что он имеет какую-то любовь. Тогда он начинает думать, я так виноват перед этим человеком. Такой хороший человек, я так люблю его. Вот это чувство помогает ему осознать, понимать свою вину. Если я не люблю этого человека, я не могу признать свою вину, осознать свою вину. В чем я не прав? Он такой отвратительный вообще. Что плохого я сделал в данном полностью? Он такой ужасный человек, такой отвратительный. Я даже вины к вам не чувствую. Нацисты уничтожали людей, не чувствую никакой вины. Они не видели людей, вот причина в чем. Но любовь означает, человек чувствительный. Особенно чувствительный. В этом смысле это хорошее чувство. Но есть также другой момент. Депрессивное чувство вины. Когда человек во всем себя считает виновным, во всем, при всех обстоятельствах, всегда неадекватно мыслит, неразумно. Обвиняет себя, обвиняет, ничего делать не хочет. И причина, чтобы ничего не делать. Обвинить себя и все, и ничего не делать. Помимо голову меч не сечет. Это как бы болезненное это чувство вины. Там есть эгоизм, кстати, собственный эгоизм. Это всем начинает демонстрировать, что я вот такой, и такой, и такой, и такой. И другой. Никому не нужен, короче, я требую этого внимания, что требую, это сильный эгоизм. Но если я это адекватно могу оценить вину, если это разумно, то это признак хорошего вина.
Нигде не работает, он выкручивается как-то в материальном плане. Он бы хотел получить пранаму, но Саша преданно говорит, ты неправильно себя ведешь, ты должен работать и заниматься духовной практикой. И вот получается, что он вроде бы даже прав с одной стороны, а с другой стороны, ну, вот что-то непонятно как-то.
Не беспокойтесь, Кришна контролирует процесс инициации. Все что инструменты. Если он искренний человек, то продолжает делать то, что он может делать отлично. Нет, он должен учитывать это, их как бы отношение, их понимание, их просьбу. Должен стараться это делать. Может быть, у него не получается, другой вопрос, но он должен стараться это делать.
Он же уже служит.
Верно, все служат Кришне. Утром ты говоришь, что все служат Кришне, но не все это делают авторизованно. Авторизованно, так же должно быть авторизованно служение. Иногда это может быть искусственное требование также, так что могут другие старшие преданные помочь разобраться в этой ситуации. Если кто-то не очень еще квалифицирован, как старший, скажем, сомневаюсь в этом, он обратится к кому-то еще, или есть сюда, и другие преданные, которые помогают ему.
А вот вы сказали, что, допустим, есть вот высшая цель, вот вы говорили недавно, и есть, ну вот, еще важнее, вот, ну, как бы, допустим, мы знаем эту высшую цель, а еще есть путь, ну, как бы, правильный путь. Вот, может быть, вы как-то немножко это объясните более подробно, что
как-то. Путь – это то место, где мы сейчас находимся. Цель впереди. А путь – это то место, где мы находимся конкретно сейчас. И это важнее это место, самое важное для нас, где мы находимся в каждый данный момент. Если хочу достичь высшей цели своей жизни, той самой, то в каждый настоящий момент должен действовать безупречно. Понимаете, какая ценная вещь? Процесс. То также мои поступки, вот эти вот, непосредственно должны быть так же возвышены, как вот эта моя цель. Вот эта цель дает мне возможность вдохновлять меня действовать совершенно на каждом шагу своего пути. Примите те обстоятельства, которые вы имеете, как за исходную точку развития. И сделайте это место, в котором вы будете совершенным. Свой дом, неважно, свое окружение, помогать другим людям, создать атмосферу вокруг бхакти. Вот этот образ жизни помогает. Вот это и есть путь. Одухотворить себя и окружение. Вот то, где мы находимся мы. Шакти, паринама вада, трансформация энергии. Вот. Но если мы не обращаем внимания на непосредственный момент, мы не сможем этого осуществить, верно? Если мы идем сразу туда, сразу полное течение, сразу путема, сразу трансцендентное, сразу. Там есть серьезное противоречие, очень серьезное противоречие в уме, в сердце, в чувствах, в беспокойстве. Духовная практика перестанет давать нам радость. Беспокойство начнет приносить. Давление на него ощущать. Искусственное. Проглоти этот кусок. Очень вкусно, трансцендентно. Вот так сейчас, прямо сейчас вот так. Нам нужно какой-то процесс проесть его, время, видите, ощутить от начала до конца этот процесс путь, чтобы не вернуться снова обратно. Если путь осознан, мы возвращаемся обратно. Если он не осознан, мы вернемся обратно. Душа в глубоком сне походит в Брахмане, но возвращается снова к материальной деятельности. И даже ничего не помнит. Какой толк в таком Брахмане находится? Осознанный процесс должен быть. То есть путь очень важен. Как мы пройдем этот путь? Оставляя руку на нашем пути или наоборот? Нам же некогда, мы же к высшей цели спешим. Того пнул, того отнул, там что-то подбросил, выбросил и так далее. Кому-то на голову наступил, еще больше продвинулся. Как мы пройдем этот путь? Вот что важно. Если цель возвышена, то значит и поступки должны быть возвышены на нашем пути. Каждый шаг. По этим шагам будут и говорить, здесь шел цивилизованный человек, смотрите, вот так нужно продвигаться, вот что мы должны делать. Прабхупада говорит, посмотрите, как живут марвацы. Ученикам, мы недавно говорили, посмотрите, как живут марвацы. Вот есть такой народ в Индии. Они никогда не покупают дешевых вещей, я бы сказал. Все их вещи имеют цену, либо художественную, либо какую-то еще. У них первоклассная пища. Если у кого-то проблема в их племени, все помогают ему. И посмотрите, как люди порвались. Он такой иногда показывал, вот какие-то намеки давал, преданные. А что вы слышали? Посмотрите, какие кришнеты живут. Если они живут в какой-то ашраме, в какой-то квартире, там будет унитаз сломан. Краны все будут откручены каким-то мистическим образом. Вся техника у них строит почему-то. Даже стекла из окон выставят. Почему, непонятно, как это происходит?
На соседи капают.
На соседи, да, заливают постоянно. Трансцендентно. Они говорят, посмотри, как они живут. Мы так не хотим, нет. Мы такими стать не хотим. А мы говорим, приходите к нам. Приходите к нам все и станьте такими, как мы. То есть мы предлагаем другому образовать эту вещь. Станьте такими, как мы. Если к нам приходите, станьте такими же, как мы. Нет, простите, я пока не спешу к вам. Я таким пока не хочу становиться. У меня ребенок умер, твоя карма. Не говорите, просто твоя карма. Но сейчас таких меньше примеров, намного меньше. То есть, ну, я опираюсь на какую-то память. На ошибки. Мы имели такую неосторожность, когда были в Армении, один из преданных сказал такую вещь одной женщине, которая сильно-сильно страдала, потеряла близких людей. Землетрясение, гибель, там, сотни тысяч людей. И она спросила, почему это произошло? Вы люди верующие, объясните, почему это произошло? С нами, дети невинные, столько людей, посмотрите сами. Кошмар. Действительно, это был кошмар. И кто-то из новичков сказал, это ваша карма. Она чуть не умерла, когда это услышала. Конечно, это приятно, потом очень приятно не задушили за такую проповедь. Запретили очень много рода открывать. Но я говорю о том, что мы должны правильно действовать в каждом данном положении, возвышенным образом, учитывая место его настоятельства. Вот это наука настоящая. Не то, что мы знаем, что вот Бог есть, и вот эти высшие ценности, но ведем себя в данный момент неправильным образом. По мере подъема вверх, конечно, страсть будет уходить. Недостатки все отойдут, потому что со страстью невозможно взять такое решение. Просто взять на абордаж не даст. Нет, тут нужно сатва. Разум, знание, постепенно под это знание процесса самого очень хорошо понимать. Об этом здесь и говорится, что человек хорошо знал процесс, который лежал под деревом. В конце концов, ему даже не понадобилось палец и палец взять, чтобы пропрыгнуть себя. Такого могущества процесса. Сама природа начинает заботиться о таком человеке. Ну, Бхагавад не любит такие вещи. То, что мы развиваем веру, вот этот наш предмет. Можно, конечно, бояться материального существа, они также боятся потерять какую-то поддержку, думая, что это ненадежное место и прочее. Верно, место ненадежное, но хозяин надежный. место самое надежное, хозяин надежный. Видели жонглёр в церкви? У него может быть там 20 этих шариков. Как он управляется с ними? Вот Кришна делает то же самое с другими существами. Куда бы он их ни переставлял, он их из рук не выпустит. Хозяин надежный. Очень вкусный жонглёр. Очень вкусный. Лучше, чем любой циркач. Миллионы живых существ, ни одного падения, ни одного случая, нет, все на месте, все. Хотя все в движении, все представляется и совершенствуется. Но он вдруг не удержит. Конечно, он совершенно, но так много контроля, неужели он, может, про меня забыл уже? Похоже, что забыл, конечно. Похоже, что шарик упал, и он жонглирует другими, я летаю в стране. Ничего подобного не происходит. Все в руках, все на преданном. И он очень скучен в этом. Никто не падает, если находится в руках Кришны, если верить в это, в его искусство. Это вот одно из достоинств сознания Кришны. При этом он тоже жизнь испытывает, знаете как? Но он не падает, пока в сознании Кришны. Это надежное убежище, на самом деле.
Почему вы выбрали эту голову, этот стих?
А я не знаю, я просто открыл и... Ну, мне понравилось просто. Вам нравится эта тема?
Нравится.
Вот мне тоже понравилось, я решил как-то почитать, поделиться. У меня нет никакой идеи, не знаю, воспитательной роли нет. Просто интересно при этом обсуждать. Можете предложить сами какую-то тему в следующий раз. Я подготовился, может быть, лучше. Я вообще не готовился, сейчас извиняюсь. Все новым пришло и читаю. Ну, может быть, я лучше подготовлюсь, будет интереснее какие-то, если семинар хотите, ну, ты подготовлюсь, семинар.
Ну, как был бы семинар, я так
скажу. Ну, он называется семинаром, да, но я даже, я не знаю, что такое семинар, только. Я человек не образованный. Я до сих пор не знаю, что такое семинар. Читаем Бхагаватам, обсуждаем. Ну, если хотите, семинар.
Ну, нас так
если у вас, говорит, приедет, то можно назвать семинар. Почту вот эти там отсюда еще метры пробу. Семинар читания Чанджи. Я выгоржусь на семинар.
Загнали в рамки.
Семинар это хорошо, просто больше подготовки потребуется. Видеть какую-то тему особенную, вот это хорошо. Тут преданный спрашивает о моем дальнейшем путешествии. Я не смогу приехать в Саратов, как обещал, к сожалению, потому что срочная программа будет в пятницу в Перми. Нужно завтра выезжать туда, чтобы за сутки меньше добраться и сразу на сцену выйти из поезда. Через 2 часа после поезда будет программа. Если поезд не опоздает, я успею на программу. Там сняли зал на 500 человек, дали серьезное объявление относительно семейной жизни. Много молодежи пригласили, что тема лекции будет семейной жизни, связанная с ней вот эти духовные моменты. И нужно быть срочно там. Мои планы эти разрушили относительно этих городов по Волжье. Сейчас не смогу.
Сейчас некоторые преданные легко обсуждается такой вопрос, что помимо существующего сейчас института духовных учителей, необходим еще также параллельно такой институт, как бы гуру. А то есть гуру в том смысле, что такой человек, он может преданному дать конкретный совет в конкретной жизненной ситуации, ну, как это было в ведической традиции. Какого ваше мнение?
Я слышал, что ведические гуру, они так любили своих учеников, что насадили их на колени к себе. Гладили по голове, разговаривали.
Это маленьких.
И маленьких юношей тоже. Молодые, старики так делают. Старики, старшие человек. Умеют такие чувства, как молодежи, наверное, старшие. Как дети. Вот так я точно не другой ученик. И, наверное, мы хотим что-то близкого, конечно, такого. Но главная идея заключается в том, чтобы расширить эту идею гуру-татвы. Сделать ее доступной для каждого человека. То есть все должны найти духовное прибежище. Почувствовать, что они на очень твердой основе, надежной основе. Нужны личности такие. Нужны такие наставники духовные. Не знаю, как это сформируется, но это сформируется, безусловно, что это необходимость. Значит, движение не, без прибежища мы не сможем быть сильными. Это прибежище мы должны также давать друг другу. Есть гуру инициирующий, но также эти личные отношения имеют огромную роль, важность. Очень большую. Если мы говорим при этом, который ни в кого не верит, кроме гуру, это очень слабая позиция, правильно? Кажется, он полностью верит в гуру, смотрите, у него есть связь, кажется, вот его вера в гуру подлинная, но не может общаться и получить поддержку от окружающих преданных, позиция становится слабой, смотрите, даже присутствие инициирующего гуру. Гуру уже снова скатывается на какой-то слабый уровень, саджаны бхакти и все остальное, его деятельность слабая тоже. Значит, этот принцип недостаточно, гуру-таттва еще не развита, видите, не полна. Мы знаем, что есть варна-прадаши-гуру, шикша-гуру, дикша-гуру. Но почему-то, когда преданный получает дикшу, он отказывается от других концепций гуру. Думаю, что этого теперь достаточно вполне. Теперь я не зависим ни от кого. И вот это вот сильно ослабляет наше движение, если мы так думаем. Ожидается, что мы окажем серьезную помощь своим ближним. Это и будет служение гуру, вот эта связь, она станет сильнее. Каждый гуру, ученик, в духовном мире каждый гуру, я слышал. Каждый живой существует гуру, ученик. Значит, есть Искон, это прообраз Вайкунхи, отношения, вайшнавские отношения, можно быть такими же. Нужно иметь желание заботиться о ком-то, давать знания, защищать друг друга от невежества, от ошибок.
Интересно, в какой форме существовало наше учение, религия до создания общества сознания Кришны? Вот. И в каких отношениях вот это старое традиционное учение, ну, с новым образованием? Это правильно?
Пока непонятный вопрос. Я вот эту сейчас тему разобью, то, что я сейчас о чем говорил, то есть пример просто. Я вспомнил, что есть одна преданная, которая пишет давно мне письма. Началось с того, что просто у нее были проблемы, она даже повторяла мантру. Стали какие-то концепции к ней персональные, то есть попала под какое-то влияние, она сильно ослабла после 98 года. Я пытался ей помогать. Я понимал, что помочь ей можно только, если укрепить ее связь с дикшагуру. Духовный учитель. Нет другой возможности. Вот укрепили эту связь. Недавно написал мне письмо. Больше года мы переписываемся. Недавно написал мне письмо. Что она чувствует эту связь с духовным учителем. Я был очень счастлив. Значит, я свою роль правильно выполнил. Вот такую поддержку нужно оказывать. Я говорю, даже не подозревала, что такая связь может быть. Я говорю, просто слушаю лекции. Я чувствую эту связь. Прямо в сердце. Я говорю, даже не подозревала, что это так могущественно. Что вот так вот буквально существует. Еще год назад она не могла по 3-16 кругов. Вот нам нужно это. И это слабеет, нужны отношения. Каждый может получить силу, каждый человек. Почему мы не можем? Мы можем все. Нет ничего невозможного в духовной жизни. Правильно используется. Немножко больше внимания, любви, активности вот в этом направлении. Результаты превосходят все ожидания. Даже в Ихасхашине, когда преданный обращается поздно за помощью, семья все же разрушится. Если вовремя обращается за помощью, ни одна семья не разрушилась. Это мой опыт. Настолько эффективно, что даже мы сверхожидания тут. Происходит все наше ожидание. Когда преданный получает защиту вовремя именно, это очень эффективно. Другой преданный не повторял мантру больше года. Дошел до такого состояния. Он сидел на тиртане, как каменный. Но он сюда приходит, когда я приезжал. Но сейчас он в полной нормальной форме. Как эта связь осталась со мной, потому что вот я его привел в Саднакришну очень-очень давно. И он уже перестал ходить, но вот когда я приехал, он все-таки пришел. Но он был просто мертвый. И после этого просто прямо спросил наедине, ты мантру повторяешь? Как я могу повторить мантру? Сказал. В мире такое творится. Война в Чечне. Вот он, вот это состояние ума дошло до такого, что вот он уже вот эти вещи его беспокоили. Ну как обычные люди говорят, вот вы мантру повторите, ну как вы можете мантру повторить? Смотрите, в мире что творится, а? Вот он стал таким снова, видите? И тем не менее, поскольку он получил какую-то помощь вовремя, он восстановился. Ну вот хороший пример, смотрите, есть примеры такого. Восстановился, сейчас все свои круги повторяют, активно заниматься служением. Мы даже не сможем сейчас догадаться, что с ним была какая-то проблема. Как это происходит? Куру был далеко в это время. И он даже не мог сформулировать свою проблему. Как ему? Что ему скажу? Я уже знаю, что мне ответит. У него были вот эти препятствия. Тебе не приятно помогали ему, смотрите, вот, пожалуйста.
Что бы вы сказали такому преданному, который говорит, что мне некогда повторять мантру, потому что я занят служением?
О, это чистый преданный. Он думает, что преданное служение это карма, канда. Карма, канда к этому так относится. Главное получить плод. Мантра какие плоды на ней? Мантра нужна для того, чтобы работать, правда же? И получать плоды. А если я уже работаю и получу плоды, зачем мне мантру? А зачем? Я же уже занят служением, я уже действую, все, зачем мантра? А когда силы будут кончаться, снова мантру повторю, наберу энергии и снова буду работать. Карма-канда. Сознание. Нет, мы работаем для того, чтобы мантру повторять, наоборот. Чтобы лучше мантру повторять, поэтому мы работаем. Потому что цель святое имя, а больше ничего. И все точно этому принципу. Воспевание святого имени. И работа, и наши отношения, и любая деятельность. Ягьянта карма, но не траалука, ям карма банана. Все подчинено принципу яги верховного. А что это за яги, сардита на яги, воспевание святого имени? Это заблуждение. И будут проблемы. Потеря вкуса и все остальное. Гордость. Я столько сделал. А что взамен? Кто это оценил? Вот такой результат такой будет. Истинный плод человек не получит. Будет разочарован. Истинный плод — это любовь к Богу. Он никогда не будет разочарован. Даже в Айотхе были проблемы, когда он привел Господа Рамачандра. Он сказал, Лакшмана, иди по Айотхе, смотри, кто туда, ищи, я исправлю ошибку. Лакшмана говорит, кто может страдать в Айотхе, если ты сам управляешь, Верховный Господь? Нет, нет, говорит, это материальный мир, тут должны быть проблемы. Должны быть проблемы, иди ищи. Лакшман — это Санкаршана. Он вышел, посмотрел глазами Санкаршана и не видел никаких страданий. Он сказал, никаких страданий. Нет, Лакшман, ищи внимательно, должны быть страдания, это материальный мир. Он снова пошел, все просветил. И увидел собака и сидит, скулит. А, страдает все. В чем дело? Да ведь Браман меня ударил палкой. Браман? Айотхи? Ударил собаку палкой? Как такое может быть? Серьезно? Да, меня бил Браман. Почему? Лежал бы ты на дороге, говорит, разогрелся от солнца. Браман проходил, говорит, уйди, я спешу. Я замешкался, мне палки по голове. Вот сижу, плачу. Пойдем к Рамачандре. Вот страдающий. И Рама говорит, Рамачандра говорит, там в чем, давай, давай разберемся в причине, устраним страдания, причину страдания. Кто? Брама ударил. Браман? Видите, Браман это? Ты оскорбил эту свободную собаку? Человек Браман сказал, да, я вот я спешил в храм, а он тут лежит на дороге. Я говорю, уйди, не уходит. Но его обогрел. Такой конфликт был. Ты, Браман, ты не сконтролировал чувства. Так, пес, присуждай наказание ему. Он виноват. Пес говорит, сделал президентом храма главного юрия. Ты что говоришь, что тебя бьет палка, ты его президентом ставишь? Я тебе потом объясню, что делать, сказал пес. На ухо Рамачандре. Вот ты выполнил мою просьбу. Ну хорошо, ты так хочешь. Ты главный президент главного храма Айодхи. И Браман был очень часто и побежал управлять храмом. В чем же секрет? Почему ты начал такое наказание? Это же благословение. Дело в том, сказал пес, что в прошлой жизни я был президентом этого храма. Это просто маленькую ошибку всего лишь нас. Не накормил какого-то голодного, не заметил в толпе. И вот стал собакой. Такая ответственность, материальный мир. Царь Рига, помните, одну корову не досчитал. За ошибки, как корова перебежала от одного брамана к другому, который пожертвовал. И результат тела ящерицы. Кошмар. Материальная природа. Невозможно. Но просто только в сознании Кришны. Это возможно. Все это вытерпеть и достичь высшего совершенства. То есть отдать себе в руки того контролирующего, который все это может управлять. Только таким путем. Она непобедима, материальная природа по-другому.
Скажите, пожалуйста, порой детям трудно простить своих родителей там за какие-то поступки в детстве, когда они были полностью властью родителей. И уже взрослые от этого страдают. Как бы освободиться от этой обиды.
Дети не прощают родителям, обижены на родителей. Только сознание Кришны может освободить. Духовная практика. Люди всю жизнь помнят свои обиды. Как только неприятность не сразу же вспоминают. Они помнят это. Никогда не забудут. Только сознание Кришны. Таков мир, видите, очень неприятный. Материальный мир такой. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай. Сегодня ки джай.
Шриман Чайтанья Чандра Чаран Прабху ки джай.